Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книгам Священного Писания. Мы продолжаем изучать Псалтырь. Обращаясь к этой книге, я каждый раз удивляюсь современности ее звучания и тому, насколько успешно она помогает верующим разобраться во многих насущных проблемах. Из Псалтыри мы можем получить совет и одобрение. Она может направить нас на прямые пути добра и праведности, или же рассказать о том, сколь отвратительны грех и зло. Пути греха всегда извилисты и сложны. Грех никогда не бывает прост. Просто только благочестие. Позвольте мне привести вам пример. Предположим, я держу в руке кривую изогнутую палку. На что она похожа? Не найдется двух людей, которые придут к одинаковому мнению. Разные люди увидят ее по-разному. Но если она будет совершенно прямой, все воспримут ее одинаково. Палка будет просто прямая. И все тут. Именно это я имею в виду, когда говорю, что пути греха сложны, а пути добра просты. И Псалтырь помогает нам увидеть, сколь прямо идет по жизни праведник и сколь запутаны жизни тех, кто не сверяет свой путь по компасу Божьей любви. Эта истина проступает еще нагляднее, когда Псалтырь начинает рассказывать нам не просто о грешнике, а о самом великом из всех согрешивших, о грядущем Антихристе, человеке греха, который будет править миром и Израилем в период великой скорби. Нигде в Писании больше не дается такого детального портрета этого могущественного злодея. Наш Господь упоминал о нем в своей Нагорной проповеди. Пророк Даниил и апостол Павел предупреждали о нем. А здесь, в Псалтыре, мы находим целую серию псалмов с 51 по 54, которые посвящены этой личности. Эти четыре псалма — наставление или учение. Они содержат глубоко духовные пророческие истины, связанные с будущим. Сегодня нам приходится слышать множество совершенно диких, ничем не обоснованных пророчеств, часто эсхатологией, то есть наукой о последних временах, занимаются фанатики, которые говорят нам то, что вообще не стоило бы говорить. Мы живем в тревожное время, полное сомнений, и потому многие люди обращаются к Слову Божьему. Повсеместно проводятся конференции о пророчествах, и церкви, которые никогда раньше пророчествами не интересовались, выделяют средства для их изучения. Многие стремятся даже вызвать сенсацию, делая пророческие утверждения, для которых нет никаких оснований в Слове Божьем. Мы же с вами сейчас обратимся к самому Слову Божию, а точнее к группе из четырех псалмов, которые очень точно описывают человека греха, грядущего Антихриста. Итак, 51-й псалом. Позвольте мне напомнить вам, что первые его строки тоже вдохновлены свыше. Они часть самого псалма, и в них сказано, что псалом этот предназначен начальнику хора и представляет собой учение Давида после того, как приходил Доик идумеянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Другими словами, мы читаем о человеке, предавшем Давида. Давида преследуют люди, которых он считал своими друзьями, и об одном из них мы сейчас и поговорим. Отличительный признак Антихриста — хвастовство. Послушайте третий стих псалма. «Что хвалишься злодейством сильный? Милость Божья всегда со мною». Мы видим человека, который хвалится своими грехами. Когда Давид согрешил, он вел себя тихо, поскольку в душе был убежден в том, что поступил неправильно. А вот когда этот человек грешит, он хвастается своим поведением, то есть оно ему нравится. И признак Антихриста — это его похвальба грехами. Есть огромная разница между сынами Божьими и детьми дьявола. Дети Божьи могут грешить, как и все люди, потому что они тоже обладают человеческой природой. Но дело в том, что согрешив, верующий никогда не будет хвастаться. Он будет опечален и пристыжен, он возненавидит себя. Грешник же хвалится тем, что делает. И человек греха, Антихрист, будет образцом такого типа людей. Как вы еще увидите, все грешники будут любить за это Антихриста. Описание продолжается в стихе 4. «Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный». Бог какое-то время будет терпеть Антихриста. 7 лет его язык будет вымышлять гибель. Итак, продолжим чтение, и послушайте стихи 5 и 6. «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный». Мы все слышали о людях, которые предпочитают лгать даже тогда, когда им легче говорить правду. То же самое можно сказать об Антихристе. В этом псалме человеку греха дается 2 прозвища. В 3 стихе его называют сильным, а здесь — языком коварным. Вы не должны верить ни одному его слову. Он лжет, и это его характерная особенность. Читаю описание дальше, стих 7. «Зато Бог сокрушит тебя в конец, изринет тебя, исторгнет тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых». Антихрист будет сокрушен. Он будет править всем миром, и никто не сможет одолеть его. Никто, кроме Бога. Когда Господь Иисус Христос вернется на землю, Он уничтожит человека греха. Он осудит Антихриста, и люди земли, которые страшились его, теперь будут смеяться над ним. Он станет посмешищем для всей вселенной. И об этом сообщают нам стихи 8 и 9. «Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Это будет очень богатый человек. В нашей стране только богатый человек может претендовать на государственную должность. Политики много говорят об Аврааме Линкольне, но я сомневаюсь, что он смог бы стать президентом в наши дни. Антихрист же легко взойдет на вершину политической и иной власти, потому что он будет богат. Но дети Божьи все равно смогут сказать, как в стихах 10 и 11 51 псалма: «А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими». Этот краткий псалом рисует перед нами пророческую картину Антихриста и верующих, которые будут страдать от его преследований, но все равно продолжат поклоняться Богу и восхвалят Бога, когда диктатор будет повержен. А сейчас у нас на очереди псалом 52-й. Также посвященный теме Антихриста. Здесь говорится о тех неразумных людях, которые последуют за сатаной. В начале этого псалма, очень похожим на начало псалма 30-го, мы читаем: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления: нет делающего добро». Псалом этот адресован начальнику хора. Кроме того, здесь сказано «на духовном орудии учение Давида». Там, где в переводе упоминается «духовное орудие», в еврейском тексте стоит слово «махалат». Оно имеет отношение к болезни и скорби, что отражает печальное положение верующих в последние времена, когда Антихрист придет к власти. Антихрист, конечно же, будет атеистом. Различие между 13-м и 52-м псалмом в том, какие имена Бога в них используются. В 13-м псалме имя Иегова повторяется 4 раза, а имя Элохим — 3. В 52-м псалме используется имя Элохим, которое повторяется целых 7 раз. Это важно. Элохим — это имя Бога-творца. Обратите внимание, что всякий атеизм отрицает сотворение мира. Библия, Откровение Божье, также отрицается атеистами и не считается достойной доверия, непогрешимой и безошибочной книгой. Первые главы книги Бытие расцениваются атеистами как фольклор или мифы, причем, что удивительно, к тому же самому мнению склоняются некоторые из так называемых верующих. Происхождение всего существующего объясняется атеистами с помощью теории эволюции. Много лет назад один преподаватель, президент одного из крупнейших университетов страны, заявил: «Мы больше ничего не принимаем на веру, даже факт существования Бога». Таков дух Антихриста. Он будет отрицать существование Отца и Сына и Святого Духа. В первом послании Иоанна, глава 2, стих 22, говорится: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Если вы собираетесь прийти к Богу, вы должны верить. В послании к евреям, глава 11, стих 6 сказано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Некоторое время назад музыканты группы «Битлз» говорили: «Мы популярнее, чем Христос». А сейчас про них уже нельзя этого сказать. Популярность этой группы продлилась недолго. Что же касается нашего Господа Иисуса Христа, то Он сохранил свою популярность, несмотря на то, что находится на сцене вот уже 2000 лет. Атеизм — особенность Антихриста, который в последние времена возглавит атеистическое движение. Апостол Павел так писал об Антихристе во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Завершается 52-й псалом выражением надежды всех верующих и уповающих на Бога. Читаем стих 7. «Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Разве можно, судя по этому стиху, сказать, что у Бога нет больше планов, касающихся Израиля? Здесь ведь черным по белому записано: «Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль». Отрицать замыслы Бога по поводу будущего Израиля значит отрицать безошибочность и богодухновенность Писания. Однако люди, называющие себя верующими, пытаются иносказательно истолковывать эти слова. Большая группа амиллинариев отрицает тысячелетнее царство Христа на земле и толкует книгу Откровения аллегорически, а не буквально. По моему же мнению, считать Писание аллегорией значит отрицать его богодухновенность. Итак, друзья мои, Бог не забыл о народе Израиля. Послушайте снова этот стих. «Кто даст с Сиона спасение Израилю? Когда Бог возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Я думаю, что даже ребенок может понять сказанное здесь. Сион — значит Сион, Иаков — значит Иаков, Израиль — это Израиль, а Бог — это Бог. И Бог снова выведет свой народ из плена. Этот стих означает буквально то, что в нем говорится. Бог ответит на молитву и снова будет Богом среди народа израильского. Следующий, 53-й псалом, также касается времен Антихриста. Этот восхитительный маленький псалом — плач верующих, принадлежащих к народу Божьему, а также обратившихся к Богу язычников в период великой скорби. Обратите внимание на исторический контекст. Начальнику хора на струнных орудиях, учение Давида, когда пришли Зифей и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Из вступления мы видим, что это еще один псалом Маскил, то есть наставление. Он принадлежит Давиду. Зифеи предали Давида. Об их предательстве рассказывается в 23 главе первой книги царств. Когда Давид узнал, что эти люди рассказали Саулу о его местопребывании, он воскликнул, я читаю вам 3 и 4 стихи 53-го псалма: «Боже, именем Твоим спаси меня, и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих». Давида предали. И нам говорится, что в период великой скорби брат восстанет на брата. Это будет ужасное время, время сплошного предательства. Давид был предан безбожниками. В период великой скорби у власти окажется безбожный антихрист, и сохранивший верность Богу иудеи будут сильно страдать под гнетом этого человека греха. Послушайте теперь стих 5. «Ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою». Давид был очень расстроен, и также расстроены будут благочестивые мужи Израиля в будущие времена. Этот краткий псалом завершается выражением надежды на помощь Бога. Читаю вам стихи с 6 по 9. «Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое». Мы знаем, что Бог избавил Давида от предателей Зифеев, и верующие тоже могут быть уверены, что Бог избавит их, поскольку Он всегда сдерживает свои обещания. Такова книга «Псалтырь». Повествуя даже о самых мрачных сторонах земной жизни, она никогда не упускает возможности вселить в вас надежду. Сила воздействия этой книги кроется в том, что написана она в духе любви Божией. Я полагаю, в заключение нашей сегодняшней беседы, касавшейся человека греха, будет уместно вспомнить одну новозаветную историю. Как-то раз Иисус пришел обедать к фарисею Симону, и тут в дом с улицы вошла женщина, которая уже ранее приняла Христа. А фарисей знал о ее прежней репутации и перешел бы на другую сторону улицы, лишь бы с ней не столкнуться. Однако по обычаям времени женщина имела право войти к нему в дом, когда он принимал гостей. Женщина остановилась у ног возлежавшего Господа и, плача, омыла его ноги своими слезами, вытерла своими волосами, затем поцеловала его ноги и умастила их благовониями. А Симон, хозяин дома, был настроен критически. Он стал придираться к женщине, и Господь был вынужден осадить его. Теперь я своими словами перескажу то, что написано у Луки в 7 главе. Иисус сказал: «Когда я вошел сюда, ты даже не дал мне воды, чтобы омыть ноги. Ты не пожелал соблюсти правила элементарной вежливости. а эта женщина омыла мои ноги слезами, и она прощена, а ты нет». Затем Христос сказал, это уже 47 стих, «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Христос указывает нам на удивительную закономерность поведения спасенного человека. Кому мало прощается, тот мало любит, а кому много прощается, тот любит сильно. Здесь вы спросите, да как же можно измерить любовь? Снова обращаю ваше внимание на слова Христа, который говорит, «Любовь можно измерить по нашим грехам». Загляните в себя попристальнее и выясните, насколько вашему поведению свойственны грехи. Вы еще не исповедались в них? Когда вы в последний раз плакали из-за своих грехов? Когда вы в последний раз не спали ночью из-за своих ошибок? Поблагодарите Бога, который дает нам прощение. Но помните, нам не следует мнить о себе невесть что. Мы не должны в высокомерии отвергать окружающих нас людей. От нас требуется признать свою вину, осознать потребность в спасении и обратиться за спасением к Богу. Возможно, вы, как тот фарисей Симон, думаете, будто с нами все в порядке, но вы виновны перед Богом. А Бог, друзья мои, не прощает виновных. Теша собственную гордость, вы оказываетесь на стороне Антихриста, удел которого погибель и отсутствие общения с Богом. И у вас есть единственный способ спастись. Обратитесь к Богу через Его Сына, Иисуса Христа, который умер за вас. Смерти Христа достаточно для спасения даже самого худшего из грешников. Через Него можете спастись и вы. На этом наша беседа заканчивается. В следующий раз мы обратимся к 54-му псалму, последнему из серии псалмов, рассказывающих об Антихристе и о периоде Великой Скорби. А также прочитаем 55-й псалом, тема которого «Страхи и надежды царя Давида». И на этом мы закончим наше сегодняшнее повествование. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!